Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Партия «Единая Россия» требует отставки спикера Совета Федерации Сергея Миронова за антипутинские заявления. Какие политические интриги стоят за этим конфликтом? Эксперты Института современного развития мечтают о демократическом будущем России. Насколько эти мечты совпадают с реальными планами Дмитрия Медведева? Новым руководителем Российского футбольного союза избран бывший президент клуба «Зенит» Сергей Фурсенко. Что изменится теперь в российском футболе? Такие вопросы поставила перед нами среда, 3 февраля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Партия «Единая Россия» сегодня пригрозила отставкой спикеру Совета Федерации Сергею Миронову, который в эфире Первого канала раскритиковал экономическую политику премьер-министра Владимира Путина. Миронова назвали крысой, бегущей с тонущего корабля. Сам спикер Совета Федерации угроз единороссов не боится и напоминает, что критика действующей власти – это долг и задача оппозиции. Некоторые политические эксперты считают, что противоречия в высших эшелонах российской власти могут свидетельствовать о расколе политических элит. У микрофона корреспондент Радио Свобода. Свобода, Любовь Чижова.
Спикер Совета Федерации и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с критикой экономической политики Владимира Путина в программе Владимира Познера, которая вышла в эфир Первого канала накануне вечером. «Мы не согласны с теми антикризисными мерами, которые предлагал Владимир Путин, и поэтому мы предложили свой антикризисный план. Поэтому говорить о том, что мы и лично я во всем поддерживаем Владимира Путина, это уже устаревшая информация». В «Единой России» к этому выступлению отнеслись крайне негативно, потребовали отставки спикера Совета Федерации и даже назвали Сергея Миронова «крысой, бегущей с тонущего корабля». Это цитата с сайта «Единой России» из статьи первого заместителя секретаря Президиума Генсовета партии Андрея Исаева. А вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Сергей Михайлович Миронов, как политик, состоялся только благодаря тому, что заявлял о безоговорочной поддержке Владимира Путина. Кто знал Миронова 8 лет назад? Кому он был нужен? Его партия политическая начинала свою деятельность с того, что заявляла о поддержке Путина. Она заявляла об этом в том числе во время избирательной кампании 2007 года. И именно таким образом настаивал своих избирателей, что критикуют «Единую Россию», они тем не менее поддерживают Путина. И вот сейчас, когда кризис, когда Путин уже не президент, а глава правительства, когда он сталкивается с определенными сложностями, господин Миронов решил, что ему выгоднее заявить о том, что он больше Путина не поддерживает. Хочу напомнить, что несмотря на заявление господина Миронова о тоталитаризме «Единой России», он избран и в Совет Федерации, и на пост председателя Совета Федерации голосами как раз «Единой России». У нас большинство в ЗАГС собрании Санкт-Петербурга, которое он представляет в Совете Федерации, и у нас большинство в самом Совете Федерации. Если господин Миронов заявляет о своем переходе в оппозицию лично Владимиру Путину, что существенно меняет все те обещания и заявления, которые он делал в канун избирательной кампании, то тогда ему, наверное, логично перестать быть председателем Совета Федерации и находиться в оппозиции.
Знает ли о вашей инициативе Владимир Путин?
Ну, я думаю, что уже знает. В ближайшее время предполагается встреча руководства партии с Владимиром Владимировичем. Думаю, там этот вопрос тоже будет затронут.
Сергей Миронов напоминает «Единой России», что критикует политику Владимира Путина не в первый раз. Но, чтобы не перегнуть палку, не забывает и похвалить премьера.
Очень удивила, я бы сказал, истеричная реакция представителей «Единой России» на то, что из моих уст уже звучало неоднократно в течение последнего года. Поднимите мои выступления за апрель месяц, где я критиковал антикризисную программу, говорил о том, что наша партия со многими положениями этой программы не согласна, и именно поэтому мы вносим свою антикризисную программу. Посмотрите мои комментарии к бюджету, с которым я не согласен и голосовал против, и говорил, что наша партия не согласна. Но самое главное и самое печальное, наверное, в этих подобных комментариях. К сожалению, я лишний раз убеждаюсь, как прав наш президент, а эту позицию поддерживает и Владимир Владимирович Путин, что, к сожалению, монополия одной партии – это очень опасно для нашей страны. Не случайно говорил президент, что нам, допустим, в регионале парламента одной фракции слишком мало. Я думаю, что одной партии, которая якобы единственно знает, как надо, очень мало для нашей страны. И, к сожалению, я вижу, что некоторые, еще раз подчеркну, к счастью, похоже, не все, высокопоставленные руководители «Единой России» верной поступью идут по следам КПСС. Потому что, когда я читал некоторые высказывания, я подумал, что была бы их воля, они бы уже сформировали тройку и с удовольствием расстреляли чертовой матери.
Политолог Александр Кынев считает, что в российской политической элите наметился серьезный раскол, и критика Сергея Миронова в адрес Владимира Путина в эфире Первого канала – достаточное тому подтверждение.
Как показывают заявления представителей «Единой России» в последнее время, они, такое ощущение, уверенно вошли в роль новой КПСС и считают, что любые попытки кого-то критиковать их, занимать собственную позицию, неизбежно должны заканчиваться санкциями. Если мы проанализируем действия целого ряда представителей федеральной политической элиты, то можно сделать вывод либо о естественной, либо о искусственной и связанной с каким-то технологическим замыслом, но, скажем, определенном диссонансе, в определенном размежевании. То есть активизация Татьяны Юмашевой, заявление последних дней госпожи Крыштановской, которая член партии «Единая Россия», которая, в общем, содержит в себе вполне явную констатацию критики кремлевского проекта «Партии правое дело». Хочу напомнить, что в свое время «Справедливая Россия» выступала даже за третий срок господина Путина. То есть она пыталась быть святее Папы Римского. Она пыталась любить Владимира Путина еще больше, чем его любит «Единая Россия». И в этом смысле изменение позиции «Справедливой России» сегодня, оно, на мой взгляд, говорит, во-первых, о ситуации в федеральной политической элите, о том, что, возможно, либо реально накапливаются некие противоречия между ключевыми фигурами, либо о том, что, возможно, можно, это тоже нельзя исключать, реализуется некий технологический замысел.
Это было мнение политолога Александра Кынева. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Часть политологического сообщества восприняла внезапный конфликт Сергея Миронова с партией «Единая Россия» как свидетельство того, что прежде безоглядно преданный Владимиру Путину спикер Совета Федерации решился на смену патрона. Я беседую с петербургским политическим экспертом, научным руководителем Центра исследований модернизации Европейского университета Дмитрием Травиным.
Мне показалось, что есть некое такое намерение, причем не только у Миронова, еще в то время, когда возник известный демарш трех парламентских партий против «Единой России». После муниципальных выборов им не понравились итоги, они решили, что там много фальсификаций, и сразу же справедливо россы, и коммунисты, и ЛДПРовцы пошли к Медведеву жаловаться. Проблема в том, что Медведев отнесся тогда довольно прохладно к их жалобам. И в итоге ничего, собственно говоря, не пересчитал. И вот в этой ситуации не очень понятно, стоит ли Миронову входить второй раз в ту же самую воду. Что он может получить от Медведева, если Медведев за последние месяцы позиционирует себя как все более и более слабый политик в сравнении с тем, как он пытался позиционировать себя несколько месяцев назад.
А вы не считаете, что наоборот позиции, ну условно назовем это, либерального кремлевского крыла в последнее время упрочились за счет того, что вот начался новый этап разговоров о модернизации, изменениях к демократии в политической системе России. Вам эти разговоры кажутся пустыми?
Действительно интересной и обнадеживающей была попытка, проявленная Медведевым в тот момент, когда он написал статью «Россия вперед», известная интернетовская статья. С тех пор все его выступления были менее определенными, чем в тот момент. У меня создалось ощущение, что Медведев понемножку сдает позиции и вынужден приспосабливаться к требованиям, которые предъявляет ему Путин, либо те люди, которые отстаивают позиции Путина. Фактически ничего, кроме слов о модернизации, мы не имеем.
Для того, чтобы отстаивать позиции, нужно их иметь. Дмитрий Медведев был создан политически Владимиром Путиным. Вы считаете, что с самого начала заложена была какая-то возможность фронта в эту политическую конструкцию?
Многие, в том числе я, полагали, что объективно по Конституции позиции президента в России сильнее, и Медведев сможет действительно заявить себя как реальный президент и в какой-то момент вступить в конфликт с Путиным. Их формально-дружеские отношения в этом плане не вводили в заблуждение, поскольку даже если бы Медведев хотел дружить с Путиным, объективно, особенно в условиях кризиса, их позиции должны были расходиться. У меня все чаще возникает ощущение, что Путин в очередной раз всех переиграл. Он подобрал на пост президента самую слабую из всех возможных фигур. Причем слабую по всем параметрам. По отсутствию связей с реальными влиятельными элитами. И по чертам личного характера. И по многим другим позициям.
Ну вот Сергей Миронов, он же известен как хитрый политик. И он известен, кроме этого, еще постоянным своим желанием подставить плечо какому-то президенту. Вы считаете, что он так бы вот спроста стал бы делать такого рода антипутинские заявления?
Я не сказал бы, что Миронов очень хитрый политик. По-настоящему хитрых политиков политиков Путин на первый план не выдвигает. И в отношении Медведева, и в отношении Грызлова, уж явно не великого интеллектуала, и в отношении Миронова, и в отношении Фродкова, Зубкова, Путин проявлял осмотрительность. На первый план выходили люди довольно слабые, а по-настоящему сильные политики типа Сечина, которые могли бы развернуться, всегда оставались с формальной точки зрения на вторых ролях и зависели от Путина. Я думаю, проблема Миронова скорее состоит в том, что ему надо бороться с «Единой Россией». У него все-таки партия некормленная. Ему надо добиваться каких-то успехов, раздавать какие-то посты и в парламентах, и в губерниях. Возможностей для продвижения очень мало. Денег у этой партии было немерено. Эффективность расходования этих денег на выборах крайне низка. Из своих денег они практически не могут извлечь каких-то конкретных преференций. Миронов, с одной стороны, должен все-таки проявлять лояльность по отношению к Путину, с другой стороны, должен искать какие-то неожиданные ходы, которые пробудили бы электорат. Вот Миронов и начинает как-то так осторожно критиковать Путина. Все-таки согласитесь, что эта критика была не жесткой, не яркой, не сопоставимой с масштабами критики, которые на Путина обрушиваются из внесистемной оппозиции. Миронов балансирует. И, в общем, пока без особого успеха.
Как вам кажется, вот новый этап разговоров о том, что Медведев якобы намеревается создать свою политическую партию, что возвращаются люди из ельцинского окружения в политику, что это все старт какой-то избирательной кампании 2012 года, они могут иметь под собой какую-то основу?
Внешне иногда действительно так кажется, но мне представляется, что если судить на основе реальных серьезных фактов, не преувеличивая значение того, что мы видим, ну, все-таки об этом говорить еще рано. То, что пишет госпожа Юмашева-Дьяченко, не усилия господина Юргенса, пока что нельзя счесть явлением политическим. Об этом говорят эксперты, это обсуждается в узких кругах интеллектуалов, интересующихся политикой. Для Медведева единственный шанс создать какую-то реальную партию и как-то всерьез позиционировать себя мог бы состоять только в личных заявлениях, решительных заявлениях антипутинского характера. Вот если Медведев скажет, я создаю партию, эта партия должна быть такой-то и такой-то, она должна бороться с Единой Россией. Вот это будет серьезный факт, из которого можно делать выводы. Но Медведев этого не сделает.
Говорил петербургский политолог Дмитрий Травин, а разговор о перспективах модернизации России мы продолжим во второй части программы «Время свободы».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Конфликт единороссов с партией «Справедливая Россия» из-за заявления Сергея Миронова. Обсуждаем с активистами противоборствующих сторон Сергеем Марковым и Ильей Пономаревым. И политологом Валерием Хомяковым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в эфире «Радио Свобода» звучит программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 3 февраля. Сегодня глава национальной медиагруппы, в прошлом президент петербургской команды «Зенит» Сергей Фурсенко избран президентом Российского футбольного союза. За его кандидатуру на внеочередную конференцию Российского футбольного союза проголосовали 95 делегатов. Почти все. Единственный реальный кандидат, конкурент на выборах, руководитель фонда развития футбола Алишер Аминов, получил всего 11 голосов. Глава РФС уже пообещал болельщикам добиться проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу в России, а главной целью ставится победа на этом первенстве национальной сборной. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сергей Фурсенко, избранный сегодня президентом Российского футбольного союза, получил около 90% голосов делегатов на внеочередной конференции. Задолго до дня голосования спортивные эксперты и журналисты в один голос говорили, что победа бывшего владельца футбольного клуба «Зенит» несомненна. В данной ситуации, по мнению спортивного обозревателя Александра Шмурнова, речь шла не о действительном голосовании и предвыборной борьбе.
Пытаться объяснить это с футбольной точки зрения бессмысленно. И даже когда в России существовали демократические институты серьезные, в этот момент в футболе выборы проходили таким штучным образом, потому что это вопрос местных организаций, которым выгодно заранее знать, кто будет. А значит, они заранее об этом договариваются. Этот процесс очень простой. Это придумал не Колосков, разумеется, не в колосковское время, но для Колоскова это процветало. Все, что происходит сейчас, на мой взгляд, повторяет советские времена с точностью до тех самых 90%, с которыми Фурсенко победил.
Всего на должность президента Российского футбольного союза свои кандидатуры, помимо Фурсенко, выдвинули еще два человека. Президент фонда развития футбола. футбола Алишер Аминов и глава Федерации футбола Ульяновской области Сергей Кузьмин. Последний сегодня снял свою кандидатуру в пользу Фурсенко. За Алишера Аминова проголосовали всего 11 делегатов. Итоги выборов он прокомментировал Радио Свобода.
Конечно, мои возможности были несопоставимы с возможностями моего оппонента с точки зрения, прежде всего, административно-финансового ресурса. И, конечно, мой оппонент поставил такие высокие задачи, как выиграть чемпионат мира, но при этом, конечно, надо понимать, каков механизм будет реализации его программы. В любом случае, пожелаю удачи новому президенту Российского футбольного союза. Помимо модернизации развития футбола в России, конечно же, нужна еще и демократизация общественной организации, которая в последние годы была персоной одного человека. Мы должны понимать, что золотого дождя финансового у нас уже больше в ближайшие годы не будет, поэтому, учитывая, что у нас сейчас умирает большой футбол в Самаре, в Волгограде, в Воронеже, надо подумать и об антикризисной срочной программе выживания российского футбола, потому что я могу сравнить сегодня состояние футбола, можно так сказать, даже как предусмотренное.
Сергей Фурсенко в своей предвыборной программе обозначил крайне амбициозные цели. В 2018 году в России должен пройти чемпионат мира по футболу, а вторая главная цель национальной сборной – добиться на нем победы. Болельщики неоднозначно отнеслись к такой идее, говорит фанат московского «Динамо» Дмитрий.
Для начала эту победу одержать бы в локальном соревновании за право проведения чемпионата мира 2018 года. А это уже практически нереально, учитывая, что конкурентов у российской заявки ходят в Бельгии, Голландия, ходит Англия, да и практически европейские другие страны, которые на данную секунду обгоняют нашу страну по всем показателям. Инфраструктура, стадионы, обеспечение транспортом, в общем, вхождение в Евросоюз, единые деньги, визы. Сделать что-то такое для того, чтобы мы обошли вот здесь, будет уже каким-то подвигом. Выиграть этот чемпионат мира подвигом втройне или еще больше. Конечно, кто-то скажет, что поставить амбициозную задачу и двигаться к ней, это по-газаевски, это по-питерски где-то, когда ставили задачу выиграть 3 Еврокубка за 10 лет, и вот уже один этот Еврокубок появился. Но мне кажется, что здесь все-таки действительно есть момент какого-то перехлеста и переоценки своих эмоций.
Недостижимым сегодня кажется первое место национальной сборной в чемпионате мира, даже если он будет проходить в России, считает болельщик московского «Спартака» Игорь.
Кто шутил об этом? Мне кажется, Пеле был. Он как раз считал, что сборная Бразилии, вот когда выиграет чемпионат мира по хоккею шайбы, тогда и сборная России выиграет этот чемпионат мира по футболу. Нет у нас шансов в ближайшее время справиться с этой задачей. Мне непонятно, откуда вырасти должна вот эта структура, некая матрица, которая приведет к очень важному результату. Как сказал некто господин Мутко о том, что футбол это даже не вид спорта. В этом с ним я даже могу согласиться. В нынешних условиях это гораздо больше, чем и вид спорта. Это некая такая уже национальная идеология с учетом вот этой истерики, которая была после действительно заслуженной победы над Голландией. В 2018 году мы не станем чемпионами. Мы не можем ими стать.
Новый президент РФС Сергей Фурсенко сразу после оглашения итогов голосования заявил, что будет честно и достойно нести флаг Российского футбольного союза, и сборная страны станет чемпионом мира. Эти слова комментируют Александр Шмурнов.
И Фурсенко, и все люди, которые сейчас принимают решение такого рода, выборы президента, о том, что мы идем на чемпионат мира 2018 года как домашний, то есть правительство будет его спонсировать. Все эти люди непосредственно от футбола далеки, а процессы, которыми они управляют, как им представляют, выглядят следующим образом. Ты попроси как можно больше, ты напиши как можно больше в своей заявке, что-то да выполнится. Попроси как можно больше у хозяина, в данном случае не знаю у кого, у футбольного бога, самого Господа Бога. И тогда тебе какую-то часть дадут. У меня ощущение, что это ровно так. Конечно же, думать о том, что Россия выиграет чемпионат мира прямо сейчас, через несколько лет, после того, как она впервые заявлена, ну, в общем, это по меньшей мере странно. Другое дело, что сейчас руководитель футбола должен быть человеком позитивным. Я думаю, что в программе Фурсенко все это записано, потому что так надо. Сам Фурсенко понимает какие-то определенные реалии. Он более адекватен, скажем так, в общефутбольной системе координат.
Один из основных вопросов, который волнует абсолютное большинство болельщиков, кто же будет главным тренером при новом президенте. Сохранит ли этот пост голландский специалист Гус Хиддинк? Сергей Фурсенко сегодня заявил, что в четверг встретится с голландцем и начнет переговоры о возможном продлении контракта. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Бесспорно, пока самое главное заявление нового президента РФС – обещание о победе сборной России через 8 лет назад на чемпионате мира по футболу. футболу. Многие относятся к этому заявлению скептически, однако все же не у всех экспертов эти заявления вызывают отторжение. О новом руководителе российского футбола я беседую с главным редактором петербургской радиостанции «Зенит», а прежде пиар-директором футбольного клуба «Зенит» Федором Погореловым.
Я в свое время с Сергеем Александровичем имел честь работать в футбольном клубе «Зенит», и на самом деле могу рекомендовать его исключительно со всех положительных точек зрения. То есть, в первую очередь, в твоих оценках основываюсь на таком скучном критерии, как результат. Сергей Александрович сказал, что «Зенит» будет чемпионом и выиграет Кубок УЕФА. Все покрутили пальцем у виска, тем не менее, то и другое состоялось. Даже с некоторым опережением графика.
Вы хотите сказать, что сборная России в 2018 году станет чемпионом мира?
Я понимаю прекрасно, что сейчас все это еще так же крутят пальцем у виска, как крутили в марте 2006 года. Наученный горьким опытом, я не спешу этого делать. Сергей Александрович, в свою очередь, в свое время доказал, что он не говорит просто так.
На чем основана может быть его уверенность?
Я подозреваю, что если бы он не знал, как добиться этого результата, он бы не задирал бы планку столь высоко. У него есть совершенно четкая и внятная программа, в первую очередь, подразумевающая коренные изменения в системе подготовки молодых футболистов и тренеров, которые работают с молодежью. Не секрет, что последние 20 лет советская система разрушилась, ничего нового так и не возникло.
А как изменился «Зенит» за то время, которое клуб возглавлял Фурсенко?
Все. В свое время «Зенит» сидел в здании бывшего телефонного узла на улице Некрасова, который клубу любезно предоставил начальник этого телефонного узла, болельщик «Зенита», если мне память не изменяет. Могу ошибаться в деталях, но это было там 5 комнат на улице Некрасова. Кто опоздал на работу на 1 минуту, тот упускал табуретку, потому что табуреток было меньше, чем людей в свое время, когда я пришел в «Зенит». Если говорить о спортивной составляющей, да, Сергей Александрович смог привнести чрезвычайно важный баланс в соотношении команды и клуба. В свое время, в 2003-2005 году, команда по своему содержанию существенно опередила развитие клуба. Соответственно, Сергей Александрович сумел вывести «Зенит» именно на качественно новый уровень. И не случайно когда-то введенная Виталием Мутко аббревиатура «Клуб европейского уровня», на этот уровень «Зенит» вышел при Фурсенко.
Если бы вы были советником сейчас нового президента Российского футбольного союза, чем бы вы в первую очередь порекомендовали ему заняться? Вы профессионально следите за развитием не только «Зенита», но и вообще российского футбола. Каково самое слабое место этой отрасли?
Мне кажется, в настоящий момент, если вынести за рамки, хотя не стоит выносить за рамки проблему именно изменения подготовки футболистов и тренеров, судей, всех участников футбольного процесса, несомненно, можно говорить об улучшении качества самого чемпионата. В настоящий момент чемпионат России представляет собой сильное спортивное зрелище, но тем не менее там есть что улучшать. Не случайно один из пунктов программы Сергея Александровича – это яростная борьба с договорными матчами.
Главный редактор радиостанции «Зенит» Федор Погорелов. Программу «Время свободы» продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Правозащитник Светлана Ганушкина может стать Нобелевским лауреатом.
Комментарии экспертов.
Как украинская элита ищет своего президента.
В блогах «Свободы».
Может ли священник подрабатывать в качестве зубного врача?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода» – новости.
Российская правозащитница Светлана Ганушкина стала одним из претендентов на Нобелевскую премию мира 2010 года. Как передает BBC, кандидатуру Ганушкиной выдвинула норвежский политик Эрна Сольберг. В Сыктывкаре суд принял решение освободить под залог в размере 500 000 рублей бывшего зампрокурора города Ухта Григория Чекалина, которого обвиняют в даче ложных показаний по делу о пожаре в ухтинском торговом центре «Пассаж». В Бурятии убиты неизвестными 7 предпринимателей, в том числе 3 гражданина Киргизии. Их тела с признаками насильственной смерти обнаружены в машине на автотрассе в районе города Закаменск. Среди убитых 5 женщин. Новым президентом Российского футбольного союза на внеочередной конференции избран глава национальной медиагруппы Сергей Фурсенко. Префект Северного округа Москвы Олег Митволь обратился в окружную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства новых домов на территории природного комплекса «Сокол». В список объектов для проверки входят 30 зданий. В Петербурге автобус сбил 14 человек, 2 из них погибли. Как сообщают в городском управлении МЧС, автобус выехал на тротуар на Невском проспекте и врезался в рекламный щит. Мировые державы с осторожностью оценивают высказывания президента Ирана Махмуда Ахмадинежада о том, том, что его страна готова отправлять за рубеж для обогащения свой уран, как предлагает Международное агентство по атомной энергии. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Иран должен перейти от слов к делу. В числе 10 жертв взрыва на северо-востоке Пакистана трое военнослужащих США. Как сообщили пакистанские военные, они ехали в автоколонии вместе с сотрудниками пакистанских служб безопасности, направлявшимися на церемонию открытия школы для девочек.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, среда, 3 февраля, вот главная тема второй половины этого часа. Главный редактор газеты «Русь православная» Константин Душенов приговорен к 3 годам заключения за съемки антисемитского фильма. Эксперты Института современного развития мечтают о демократическом будущем России. Журналисты критикуют указ Александра Лукашенко о расширении контроля белорусских властей над интернет-пространством. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Группа экспертов Института современного развития, этот политологический центр считают близким к Дмитрию Медведеву, представила сегодня доклад «Россия 21 века. Образ желаемого завтра». Образ политического устройства страны оказался довольно близок к России 90-х. Возвращение выборности губернаторов, снижение порога для прохождения партии в парламент до 5%, восстановление других, более демократических механизмов. В области внешней политики, при не вполне понятном изменении политики НАТО, авторы исследования ведет Россию последовательной сторонницей Запада. Инсор, как считается, стоит из-за разработки концепции модернизации страны, авторство которой принято приписывать и Дмитрию Медведеву. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Россия 21 века предстает в докладе Инсора как государство с европейской моделью развития, либеральной политической системой и большим средним классом. Отвечая на вопрос «Радио Свобода», почему нынешняя российская элита должна пойти на столь радикальные перемены, председатель правления Инсора Игорь Юргенс заметил, что правящий класс в России еще не потерял основных инстинктов.
Инстинкт самосохранения свойственен всем, включая переплетенный олигархат и верхушку силовых структур, предположим, роль которых, с моей точки зрения, сильно преувеличивается. Силовые структуры Российской Федерации находятся под значительным и полным политическим контролем президента и премьер-министра. Переплетенный клубок этих интересов, так же, как любое другое живое существо, имеет инстинкт самосохранения. Некоторые сигналы, поступающие снизу, говорят им о том, что модернизация необходима. Это наиболее ярко выразилось в выступлении президента, но приблизительно то же самое говорит и премьер, и представители силового блока, и те олигархи, с которыми удается поговорить.
При этом работавший над экономической частью доклада Леонид Григорьев уверен, что отказ от политической модернизации грозит России историческим тупиком.
Большая часть мужского населения служит в армии, милиции или охранниками. И вот вся эта огромная охранительная система охраняет природные ресурсы страны. Есть надежда, что они сохранят достаточно высокую стоимость, мы там в ближайшее поколение продаем. Остальное все население, пользуясь сохранением довольно высокого качества некоторых университетов, которые теперь названы там федеральными и так далее, продолжает там готовить своих детей и отправлять за границу. И сейчас мы думаем, что за границей есть там 2 миллиона образованных россиян, которые должны были бы быть здесь средним классом и заниматься инновациями. Но будет, значит, в год увеличиваться там, ну, условно, там еще 50 там, тысяч. И все. То есть страна превратится в плательщика ренты тем гражданам, которые из нее уехали за счет природной. И так и все. Собственно, это просто это как бы ноль истории.
По словам Игоря Юргенса, нынешние российские лидеры вполне способны возглавить процесс перемен.
Мы возлагаем большие надежды на председателя наблюдательного совета нашего института Дмитрия Анатольевича Медведева. Роль Владимира Владимировича Путина такая, какой он выберет себе сам. Этот человек заслужил в истории России свое достойное место. Его рейтинги и популярность позволяют ему принять любое для себя решение. Мы рассчитываем на его здравый смысл и все правильные инстинкты.
С этим в корне не согласен сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов.
Авторы в безвыходном положении находятся. Они работают на Медведева и поэтому не могут написать главного. А главное стоит в следующем. Эта цель недостижима с Медведевым и Путиным. Если мы хотим ее достичь, то сначала надо от этого режима избавиться. Мирным путем и конституционным. Очевидно, что Медведев уже доказал свою беспомощность. Очевидно, он не самостоятельный человек – Очевидно, у него нет политической воли. Очевидно, он абсолютно лоялен Путину и боится его до сих пор. Очевидно, он ему всем обязан. Поэтому никакой модернизации, предложенной в докладе Юргенса, не будет с этими людьми. Поэтому цели поддерживаю, а методы совсем другие. Метод главный – депутинизация России. Это возврат к честной конкуренции, отмене цензуры и потом проведение открытых выборов. Иначе это все космос и будет, как всегда, сырьевая зависимость, коррупция, «Газпром», «Беспредел», «Путин пожизненный». У нас вообще-то образ будущего другой. Образ будущего такой. Путин правит до 2024 года, превращается быстро в Лужкова, потом в Брежнева. В стране нарастает хаос, страна распадается. Воровство достигает невероятных размеров. Мы не на 147-м месте по уровню коррупции, а на 200-м. У нас такое вообще-то будущее с этими ребятами.
Борис Немцов говорит, что есть только один способ добиться реального начала движения России к демократическому будущему.
На самом деле, эта власть уничтожила все механизмы такого спокойного разрешения конфликтов, отменив выборы, установив цензуру. Единственный шанс – это улица и крупномасштабная разъяснительная работа.
На недавно прошедшем в Кремле Госсовете по изменению политической системы именно Владимир Путин был тем, кто выступил в защиту сохранения нынешней системы управления российским государством. Данила Гриферович, Радио «Свобода», Москва.
С одним из авторов доклада о желаемом завтра России, членом правления Института современного развития, экономистом Евгением Гантмахером, беседовал обозреватель Радио «Свобода» Михаил Соколов.
Что все-таки движущая сила модернизации в том варианте, который вы предлагаете? Есть такое ощущение, что это страх, образ такого государства неудавшегося, Аргентины, Венесуэлы и так далее.
Есть такая песня группы, которую, кажется, Дмитрий Анатольевич любит, «Чайф». Аргентина, Ямайка 5-0. Так вот, подставьте вместо Ямайки Россию. То есть Аргентина, если мы не будем начинать модернизацию, вот нынешняя Аргентина, это будет для нас очень хорошее время. Кто-то живет хорошо где-нибудь там за рубежами страны, но числится гражданином. Но основная часть населения просто борется за выживание, и страна где-то на задворках. А плохой вариант – это развал страны, и вообще вылет мы слишком большие, чтобы жить как Аргентина. Мы можем либо существовать как страна действительно успешная, великая в хорошем смысле этого слова, либо как, в общем, страна, у которой нет никакого будущего, даже территориального. Вот эти обещания хорошей жизни, рано или поздно народ в них перестанет верить. Ну, еще год, еще два, еще пять лет, хорошо. Но мы же видим развитие экономики. Все эти рассказы об экономическом росте, который там произойдет, там 2%, 3%, понятно, что будет снова в пользу, если это и будет, в пользу той же нефтегазовой отрасли, а все остальное будет катиться вниз. Снизу обязательно давление будет. В какой форме, не знаю. Будут ли это митинги, как там в Калининграде, или это будет просто недовольство. Элита, не глупая часть элиты, они же смотрят за меры социологии. Причем закрытые. Я бы сказал, конкурирующей модели у нас нет. Я, по крайней мере, ее не вижу. Та консервативная, в кавычках, модель, которая предложена «Единой России», с моей точки зрения, она, ну, по качеству не выдерживает никакой критики. Я понимаю, они сейчас уже, я читал заявление, что мы предлагаем вернуться в 90-е годы, это не так.
Вот именно, а возвращение в 90-е годы, многое кажется это возвращением к Конституции, во-первых, во-вторых, даже если взять наиболее проработанный у вас проект реформы силовых структур, в том числе МВД, возникнет критика, что это развал вертикали.
Как раз консерваторами являемся мы, потому что мы предлагаем вернуться к тому, что уже было. Ну, мы имели перестройку, мы имели 90-е годы, мы имели вот эти 2000-е годы. Давайте извлечем уроки. Из этого 20-летнего тяжелого опыта вычленим самое полезное, самое нужное. Мы считаем, что та политическая система, которая была заложена в Конституции и короткое время действовала, я считаю, где-то до, там, скажем, середины 90-х годов, она по-прежнему более эффективна, чем то, что мы имеем. Почему это была свернута политическая система, хотя Конституция формально осталась? Потому что нам не удалось переломить экономические процессы. Более того, эти процессы пошли в ненужное русло, когда вот тоже сращивание, о котором говорил Гайдар, власти бизнеса произошло, коррупция, вот эта непрозрачность конкуренции, монополизация, примитивизация экономики, поэтому и загнулась во многом и политическая модернизация. Поэтому давайте мы попробуем еще раз. Но, конечно, уже извлекая какие уроки? Да, мы не хотим вернуться к экономической политике 90-х годов, она устарела. При том, что она, видимо, в каких-то элементах была неплохой. Мы пишем о новой экономической политике, которая соответствует не 20-му, а уже 21-му веку. Если говорить о правоохранительных органах, снова же хочу сказать, что да, многое мы посмотрели, что было в 90-е годы. Многое было тогда, по крайней мере, на уровне задумок, как нам представляется, правильным, но не реализованным. Почему мы должны отвергать то, что было сделано нами же когда-то? Мы что, революционеры, которые говорим до основания, а затем? Нет, как раз вот мы и являемся, если уж на то пошло, настоящими консерваторами, которые бережно относятся к тому, что мы прошли.
Будет и радикальная критика, поскольку вы предлагаете фактическое сотрудничество, вам скажут, с людьми, которые создали коррупционный механизм колониальной эксплуатации России в интересах узкой группы чиновничьей олигархии.
Но и других людей у нас нет. Ну, тех, кто сейчас находится у власти. Это они должны для себя решить о собственном будущем. Это не мы за них решаем. Но исторический процесс, он на то и исторический процесс, что даже те люди, которые в свое время принимали, наверное, неправильные решения, участвовали в каких-то не очень прозрачных процессах, даже, наверное, у них инстинкт самосохранения. Он должен сработать.
Есть некое окно возможностей, о котором вы говорите. Но для того, чтобы перейти вот в это будущее, да, нужно сделать какой-то шаг, первый шаг, и нужна некая политическая воля. Кто делает этот первый шаг, кто проявляет политическую волю?
Я бы сказал так. Если я скажу, что мы надеемся на политическую волю Дмитрия Анатольевича, я буду банален. Я надеюсь на политическую волю, конечно же, и Медведева, и, конечно, Путина. Как это ни парадоксально, у нас других лидеров нет. Мы не предлагаем же государственный переворот, когда вдруг там придут какие-то люди совершенно непонятные, там типа полковника Каддафи, и которые тут начнут все с нуля, там зеленую революцию проводить. Нет, мы надеемся на то, что здравый смысл и инстинкт самосохранения у нынешних руководителей нашей страны, он все-таки будет. Потом процесс может принять очень сложный характер. Я понимаю Владимира Владимировича, который сказал насчет украинизации. У нас, к сожалению, выбор между украинизацией и деспотизмом, о котором тот же Путин сказал. У нас третьего пути-то нет. Я думаю, он же сказал, что он не хочет деспотии, как у нас в некоторых постсоветских республиках.
С экономистом Евгением Гантмахером из Института современного развития, одним из авторов доклада о желаемом завтра России, беседовал мой коллега Михаил Соколов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 3 февраля. Сегодня суд в Петербурге вынес приговор по делу главного редактора газеты «Русь православная» Константина Душенова и двух его сотрудников Петра Мелешко и Александра Малышева. Они обвинялись в создании и распространении фильма «Россия с ножом в спине», по мнению экспертов, разжигающего ненависть к евреям и иудаизму. Душенов получил 3 года колонии поселения, Мелешко и Малышев – год и 1,5 года условно. Эксперты отмечают, что добиться реального наказания за такие преступления удалось впервые. Из Петербурга корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Почти 2 года тянулся этот процесс. Эксперты, проведя лингвистическую экспертизу, установили, что фильм и статьи Душенова разжигают ненависть к евреям, унижают их достоинство. В обвинительном заключении сказано, что в фильме русские представлены жертвами еврейской агрессии, а евреи – преступниками, цитирую, стремящимися путем заговора физически уничтожить или обратить в рабство другие народы, в основном русских. Конец цитаты. Обвинения в адрес евреев сопровождались кадрами марширующих нацистских солдат. В своих статьях Душенов писал об антихристианской и человеконенавистнической сути иудейской религии, используя оскорбительные выражения «жид», «еврейский фашизм», «антирусская сволочь», «жадная», «бессовестная», «пучеглазая» и «горбоносая» группа негодяев. Одним из экспертов на процессе была доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Петербургского института истории Российской академии наук Ирина Левинская.
Через эту сеть шло распространение, как фильм у Душенова, в частности «Россия с ножом в спине», при том, что этот фильм находится в федеральном списке экстремистских материалов, причем это было решение нескольких судов, так и, например, фильм «Der ewige Jude», снятый в Германии в 1940 году в Варшавском гетто. Как считают историки, этот фильм сыграл свою зловещую роль в принятии немецким народом окончательного решения еврейского вопроса. Это был один из основных пропагандистских материалов, редактором которого был сам Гитлер. Тот вариант этого фильма, он удивительным образом был еще более антисемитский, чем немецкий оригинал. Потому что немецкое «Юда» означает «еврей». На русский язык это было переведено словом «жид». После того, как газета «Русь православная» была запрещена, Душенов создал сайт. Правда, разорвал с ним отношения. После чего Душенов, написав статью, я распространяю и буду распространять объяснил, что, ну, что они как дети. Позиция душевная, демонстративная, как православная. Он должен быть антисемитом и ненавидеть иудаизм. Каждый раз, когда проходили заседания суда, около суда собиралась группа поддержки душевного. И было там несколько священников. Все они стояли с иконами, пели какие-то православные песнопения. Настолько громко, что летом приходилось закрывать окна.
Кстати, чтобы опровергнуть утверждение Душенова, что он был секретарем покойного митрополита Иоанна, в суд приходил настоятель храма Ильи Пророка, отец Александр Будников.
Это просто люди, настроенные экстремистски или просто не совсем здоровые люди, поэтому считать это выступлением церкви или от имени церкви, это просто самозванцы, не более того. Я сделал официальное заявление от лица Санкт-Петербургской епархии, что Душенов никогда не имел никакого отношения к нашей епархии, что не было такого пресс-секретаря, каким себя именует Константин Душенов, и что это просто чистейшая неправда. Не было ни такой должности, ни такого секретаря.
Душенов, получивший 3 года реального срока, и его сотрудники, осужденные на 1,5 года условно, виновными себя не признали. Не исключено, что приговор будет обжалован, говорит адвокат Петра Мелешко Владислав Лапинский.
Лично я там ничего особо такого не увидел. А выступают у нас иерархи русской церкви. Если смотреть с каким-то взглядом специально, там можно понять что угодно. А если смотреть так, кое-как, а не с каким-то понятием Малышева только. Да, Малышева этот фильм послал и купил. Но причем здесь Душенов? Он что, его изготавливал? Личный жид. Он тоже не запрещен. Запрещенные фильмы, он попал уже позже.
По поводу продукции, распространявшейся группой Душенова, Ирина Левинская написала несколько экспертов. Заключений.
Мне пришлось отвечать на разные вопросы, начиная от Евангелия от Иоанна и кончая протоколом мессианских мудрецов. Это ситуация, когда в 21 веке в судебном заседании я должна всерьез обсуждать вопрос, вот пьют евреи кровь христианских младенцев или не пьют. По большому счету, это был процесс, если хотите, о достоинстве, о чести православия. То, что делает Душенов, распространяет ненависть. Это классическая хейт-спич. Но эта ненависть поддается от лица православия.
Ирина Левинская особо отметила заключительную речь судьи Ксении Третьяковой. Суть этой речи состояла в том, что хотя преступление Душенова по классификации считается средней тяжести, но на самом деле это преступление против государства и конституции, провозглашающей абсолютную ценность достоинства человеческой личности, а оскорбление личности и религиозных чувств подрывает устои государства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о проблемах средств массовой информации. Сегодня Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с намерением властей Беларуси ужесточить контроль над интернетом. Согласно указу Александра Лукашенко, белорусские интернет-провайдеры теперь будут ограничивать доступ к информации по запросу властей и регистрировать посещение интернет-ресурсов. Из Минска корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Согласно пояснению президентской пресс-службы, указ номер 60 направлен на защиту интересов граждан, общества и государства в информационной сфере. Однако многие эксперты указывают на явное расхождение декларированных принципов с задачами, поставленными перед интернет-сообществом. С 1 июля поставщики интернет-услуг должны осуществлять идентификацию абонентских устройств пользователей, вести учет и хранить сведения об устройствах и оказанных услугах. Кроме того, указ регламентирует механизм ограничения доступа к информации по требованию соответствующих органов. Так, поставщик обязан ограничить доступ принадлежащего пользователю абонентского устройства к информации, содержание которой направлено на распространение порнографии, пропаганду насилия, жестокости и других деяний, запрещенных законодательством. Нововведение комментирует коммерческий директор компании-провайдера «Альтернативная цифровая сеть» Михаил Юрчик.
Все равно этот указ направлен больше на то, чтобы иметь больше информации о клиентах, контролировать что и как с ними происходит, кто конкретно делает ту или иные действия в интернете. То есть, с одной стороны, это идентифицирует фактически каждого пользователя в интернет, с другой стороны, естественно, это усложняет техническую схему реализации всех этих вещей. Самый простой вариант, что раньше был там срок до 3 лет, сейчас срок до 5 лет, предполагает дополнительные системы для хранения всей информации. То есть, в рамках достаточно крупного оператора хранить всю информацию о клиенте на протяжении 5 лет, а не 3, как минимум ресурсы необходимы будут дополнительно.
Аналитики отмечают, что благодаря усилиям общественных общественных организаций, указ все же появился с косметическими правками. На стадии проектного обсуждения документ мало отличался от попыток адаптации глобальной сети по-китайски. Однако, как считает юрист Дмитрий Лобко, успокаиваться рано. Главную опасность несут подзаконные акты, призванные в дальнейшем упорядочить национальный сегмент интернета.
Все равно указ настолько рамочный, много поручений, что самим подготовить для реализации соответствующее постановление. Сам указ пригладили, но вот то, что в подзаконных актах мы можем там многое что-то увидеть неожиданно. Вплоть до того, что те моменты, которые были в первоначальном проекте указа, расширенное толкование, органы уже применились. Самое главное моменты. Провайдерам надо обеспечить регистрацию устройств абонентских. Надо. Но порядка нету. И вот если порядок выпустить, и потом уже, наверное, такое будет указано, что либо для провайдера невыполнимо, либо таким образом составлено, что все это на пользователя отразится.
Бывший начальник главного государственно-правового управления администрации президента Александр Плосковицкий считает, что за фасадом борьбы с порнографией и безнравственной информацией может скрываться банальная месть сайтам оппозиционного содержания.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы в Минске Игорь Корней. А сейчас я представляю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Звезды поп-музыки организовали сразу несколько крупных благотворительных акций в помощь пострадавшему землетрясению на Гаити. Более 75 популярных исполнителей приняли участие в Голливуде в записи новой версии композиции «We are the World», премьера которой состоится 12 февраля. Среди певцов Селин Дион, Барбара Стрейсон, Пинк, Карлос Сантана и другие. Британские исполнители записали другой благотворительный сингл. Это кавер-версия композиции группы РМ «Everybody Hurts». Здесь в композиции и новая звезда Сьюзан Бойл, Леона Льюис и Род Стюарт. Уже выпущен музыкальный сборник «Надежды для Гаити», который стал первым в истории цифровым релизом, поднявшимся до первой позиции в хит-параде в США. О связи благотворительности поп-музыкантов и политики я беседую с обозревателем «Радио Свободы» Ириной Лагуниной.
Да, у этого процесса на самом деле очень любопытная история, и она уходит корнями аж в 85-й год. Это год голода в Эфиопии. И вот тогда впервые звезды поп-музыки решили, что надо внести свою лепту в то, чтобы подвигнуть людей на оказание гуманитарной помощи. Тогда же был записан сингл «Do They Know It's Christmas». Был он записан в Великобритании. Вопрос как раз в Рождество, естественно. Любопытная история этого сингла, который моментально стал гимном помощи Эфиопии и стал набирать огромные средства. Средства шли от продажи сингла самого, от использования авторского права, естественно. И любопытная история борьбы артистов, которые записали этот сингл, с тогдашним премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, которая попыталась обложить этот сингл налогами и получать, с этих гуманитарных денег финансы в казну. Это был единственный случай, когда Маргарет Тэтчер вынуждена была отступить.
В том же 85-м году была еще одна большая благотворительная акция. Это запись звездами шоу-бизнеса США, USA for Africa назывался этот проект. Песни «We are the World». Тогда написали эту песню Майкл Джексон и Лайонел Ричи. И как раз она была выпущена в качестве благотворительного сингла для голодающих жителей Африки. В частности, сейчас 75 популярных музыкантов приняли участие в записи новой версии той же композиции.
Конечно, есть преемственность, и есть новый сингл сейчас, который называется «Everybody Hurts». Всем больно, да, мы все сочувствуем и переживаем. В какой-то степени это признание того факта, что поскольку уж звезды поп-музыки настолько популярны и настолько вхожи в каждый дом, то их вклад в гуманитарную помощь действительно велик. Эти деньги оцениваются в миллионы долларов. Причем эти миллионы собираются за неделю, за 10 дней. И вот то, что вы упомянули, этот сингл «We are the world», который действительно стал гимном помощи Африке и единения артистов со всех континентов, которые в нем приняли участие не только американцы, это своего рода культурное явление в поп-музыке и своего рода гуманитарное явление в демократическом мире.
Известное гуманитарное начинание Боба Гелдофа, британского рок-музыканта, который организовывал уже неоднократно эти концерты серии «Live Aid», в которой
которых участвовали, там кто только не участвовал, от Мадонны через Скорпионс до группы Гоголь Борделло с участием бывших украинских музыкантов. Сейчас для пострадавших от землетрясения на Гаити уже выпущен музыкальный сборник под названием «Hope for Haiti», то есть это еще одна целая отдельная инициатива. Вы еще, наверное, упомянули кавер-версию композиции РМ под названием «Everybody Hurts». То есть получается такая уже своеобразная рок-индустрия, которая превращается в мощный канал гуманитарной помощи.
Да, индустрия, но она идет дальше, она идет в политику, потому что если уж говорить о концертах Live Aid, о исполнителе Боно, то это стало частью политики Великобритании. Большая восьмерка в Глинглсе, которую проводил Тони Блэр, которая была в основном посвящена Африке и проблеме африканского континента, она вся проходила при той поддержке, которую оказывали рок-музыканты премьер-министру, и ту кампанию пропагандистскую, которую организовал тогда Боно, невозможно сравнить ни с чем. Именно это позволило Тони Блэру добиться и списания долгов Африки, и оказания нового вида помощи, когда помощь оказывается не просто так, не деньги бросаются, а помощь оказывается взамен на борьбу с коррупцией, взамен на разумное управление, взамен на какие-то реальные проекты. Что замечательным образом, например, сказалось в Гане. Страна просто вырвалась вперед после того, как были проведены вот такие перемены, в том числе и в оказании помощи.
12 февраля будет премьера на телеканале NBC песни «We are the World», и в тот же день ее исполнят на открытии Олимпийских игр в Ванкувере. И интересно будет посмотреть, как будет к этому относиться бывший президент США Билл Клинтон, который, как известно, назначен главным международным координатором всей помощи пострадавшим Гаити.
Ну, я думаю, что ему это будет только в помощь по одной простой причине. Билл Клинтон не сейчас начал заниматься Гаити. У Билла Клинтона был фонд, который в течение нескольких последних лет, с 2006 года, работал уже на Гаити. И некоторые его проекты были весьма и весьма успешны. Так что выбор Билла Клинтона в данном случае не случайный. Это не просто красивое большое имя.
Сегодняшний факт был обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. Звезды поп-музыки организовывают благотворительные акции в помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити. Вот так обстояли дела. В среду, 3 февраля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Оставляю с композицией «Каждому из нас больно» в исполнении звезд британской рок-музыки. Всего доброго.